Я хочу вам сказать несколько слов на темы, которые, вероятно, вы слышали не только от меня, а слышали от ваших почтенных профессоров и преподавателей. Но мне и с своей стороны хотелось тоже эти слова вам сказать, потому что давно мне не приходилось беседовать с вами. У меня есть надежда, между прочим, теперь, что мне придется гораздо, если не гораздо, много чаще бывать здесь, чем раньше. И можно, и удастся тогда беседовать с вами больше и подробнее. И вообще проводить больше времени в обители, чем приходилось до сих пор. Мне хочется вам сказать то, что говорили вам неоднократно, в особенности, вероятно, на выпускных актах ваших. О том, что церковь от вас, изучающих богословские науки, ожидает прямого служения ей в пастырском сане. Когда-то блаженнейший митрополит Антоний, обращаясь, правда, к студентам академии, говорил о том, что попасть тогда в академию было не так легко в его время. Кандидатов было много, а мест было немного, потому что немного было и самых академий. И вот владыка Антоний, обращаясь к студентам, академикам, говорил: помни, на то место, которое ты занимаешь в академической аудитории, много было кандидатов и много против. Ты занял его, и пред Богом ответишь, если получивши на этом месте богословские знания, ты не пойдешь на служение церкви, а, к сожалению, некоторые уходят. Потому что если бы ты пошел бы прямо на какую-то светскую работу, службу, получил бы светское высшее образование, то на месте, которое ты занимаешь, мог бы быть кто-то другой, кто отдал бы себя именно церкви. Есть французское слово «noblesse oblige», которое говорит о том, что положение обязывает. Так вот, повторяю, не забудьте, друзья, что церковь от вас ждет служение ей. Особенно в настоящее время. Из всех тревожных дум, которые сейчас приходят постоянно тесняться в голове и у меня, и у других архипастырей, это дума о том, что старое поколение пастырей уходит, а смены слишком мало. В нашей зарубежной церкви есть более 400 обителей, приходов, храмов, престолов, освященных часовен и так далее. Более 400. А священнослужителей уже сейчас около 200, и при этом значительное большинство их уже в преклонном возрасте. Все мы скоро уже окончим наши дни. Вот недавно, в течение месяца, наша церковь потеряла сразу нескольких священнослужителей. Скончался преосвященный епископ Савва, правда, живший на покое, но все еще трудившийся для церкви. Скончался протоиерей отец Иосиф Игнатьевич, скончался отец протоиерей Илья Качевский, скончался в Калифорнии заслуженнейший протопресвитер отец Петр Тревозин, это большая потеря для калифорнийской епархии. Скончался, наконец, еще в Германии какой-то священник, так мне об этом сообщил, владыка Павел Штурдов. Вот такой, такая убыль сразу, а пополнения нет. Уже и в нашей епархии, самой большой восточноамериканской, несколько приходов пустует. Настоятельское место оказывается только вакансии, которыми нужно кем-то заменять или занимать. Когда перед юношей, перед молодым человеком стоит вопрос о принятии пасторства, то, как вы, вероятно, и читали, и слышали, многие часто идут на пастырское служение или отказываются от него, первые, потому что, как говорят, чувствуют призвание к нему, а вторые призвания не чувствуют. Они говорят, у меня призвания нет, ну вот я изучил богословские науки, на пастырском служении у меня нет призвания. Вот против этого самым категорическим тоном и образом восставал владыка Антоний Благовещенский. Он не признавал этих аргументов совсем. Он говорил, что одно есть призвание, действительно, когда церковь тебя призывает. А что такое у тебя нет? Тебе само внутреннее призвание. Что ты сам себе призываешь, что ли? Как часто бывали случаи, что человеку кажется, что он призван пастырь. Берет на себя это служение, и его служение оканчивается полной неудачей. В некоторых случаях даже до снятия сан. И обратно бывали случаи, когда под некоторым принуждением, как будто бы не имеет именно того, что он называет призванием, молодой человек все-таки надевал на себя рясу, а потом захватывала его высота пастырского служения, и постепенно он оказывался в рядах лучших пастырей церкви. И таких случаев было немало. А объективное призвание, как говорил Владыка Антоний, это одно, когда церковь тебя зовет. Вот почему, когда мне приходилось беседовать с людьми, которые объективно говоря, могли бы быть служителями церкви, но не хотели принимать на себя это служение, когда я с ними говорил об этом, я им всегда говорю, помните, когда мать церковь призывает, отказываться опасно. Если вы друг с другом беседуете, это одно. А если кто-нибудь из нас, архиереев, вас призывает, то помните, что архиерей, служитель церкви в высшем сане, его призыв есть именно призыв церкви. И если ты не хочешь согласиться, не внемлешь его призыву, то ты не внемлешь призыву самой церкви. Разные бывают пастырские пути по их внешним, так сказать, оформлению, по внешним условиям, потому что, особенно теперь, потому что и жизнь наша очень разнообразна сейчас. Но, конечно, основные тут две линии. Или пастырский сан, соединенный с монашеским званием, или служение пастырское, как говорят, в белом духовенстве, когда пастырь имеет не только свою духовную семью, но и обычную свою личную семью и личную жизнь в этой семье. И то, и другое благословение. Конечно, сам по себе монашеский путь есть прямой путь в Царствие Небесное, так сказать, в своем именно назначении, в своем идеале. Не все монахи соответствуют этому личной своей жизнью, но по этому как раз поводу еще святитель Григорий Богослов полушутяно и серьезно когда-то говорил, что когда речь идет о монашестве, то нужно иметь в виду настоящих монахов, хороших, а дурных, как он говорил, мы бросим ворону. Так или иначе, монашество, как путь всецелого посвящения себя Богу, есть исключительный и особенный путь в жизни, и вместе с тем путь, на котором, конечно, человек, если он и пастырское звание носит, то может себя действительно этой работе духовной отдать всецело, не обремененной никакими личными попечениями о личной своей семье. Пастырь белого духовенства, имеющий семью, волей-неволей, по условиям жизни, конечно, не должен о семье забывать. Это ответственность у меня также на плечах. Но однако же, если он умеет создать настоящую христианскую семью, то это оказывается ему не помехою, а наоборот, в каком-то смысле помощью его пастырских трудах. Это опять-таки, конечно, как говорят, идеально. Но никогда не нужно думать, что семья, если она и строится на христианских началах, что она будет пастырю мешать в осуществлении его пастырского служения. Владыка Антоний указывал на то, что у нас среди духовенства много было очень высоко духовно стоящих представителей пасторского звания, как раз семейных, но только сумевших свою жизнь построить на светлых, глубоких христианских началах, так что их семья была тем, что так любил называть святой апостол Павел, домашняя церковь. Разнообразны будут, вероятно, и ваши пути, когда вы примете пасторское служение. В монашестве человек предстоит весь пред Богом. Как говорил святитель Феофан Затворник, настоящий монах тот, пред кем только Бог, да он сам исчезающий Бог. Но и если пастырь совершает свое служение, повторяю, не в монашеском звании, а в звании белого священника, то и здесь ему есть полная возможность себя Богу посвятить и служить ему не только в деле проповеди, в деле служения и наставления, а и примером личной жизни своей. Вообще, помните, если пред вами откроется, наметите вы себе путь именно такого пасторства, связанного с семьей личной, существованием семьи, то помните, когда будете себе избирать ту, которая будет вашей подругой и спутницей жизни в вашем пасторском служении, попомните, конечно, что нужно в этом отношении быть осторожным в выборе будущей спутницы жизни. Не позволять себе увлекаться какими-то наносными романтическими увлечениями и так далее, а серьезно смотреть на это дело, прежде всего отдавая себе отчет, удастся ли устроить такую настоящую, нашу русскую христианскую семью, которая действительно была бы такой домашней церковью. Мне приходилось бывать в таких семьях, они есть и теперь. При всей той распущенности, которая наложила свою печать на теперешнюю жизнь, при всем том, что таких настоящих семей не так уж и много теперь, при теперешних легкомысленно преступных взглядах на брак и на обязанности, которые брак налагает, при всем этом, однако же, есть хорошие христианские семьи. Мне, повторяю, приходилось бы их видеть. В них особый духовный уют. В такой семье, помните, прежде всего, если будете такую семью создавать, то нужно, чтобы и отец, и мать, будущий пастырь, и будущая матушка, чтобы они прежде всего строили свою жизнь на преданности Богу и на молитве. И чтобы, если Господь пошлет детей, и семья будет таким образом полна, чтобы дети не только слышали от родителей о том, что такое Бог, наставление их о молитве о прочем, а самое главное, чтобы дети в своем еще нежном младенческом и отроческом возрасте не только слышали наставления своих родителей о том, что нужно молиться Богу и любить Бога, обидели бы своих родителей постоянно и благоговейно молящимся Богу. Это важнее всяких назиданий. Недаром говорилось у нас русской поговоркой, что слова назидают, а примеры увлекают. И пример благоговейно молящихся родителей, он в этом отношении всегда будет светлым примером, которому детская чистая душа сейчас же потянется подражать. И дитя научится молиться Богу в самые эти драгоценные, многоценные годы своего детства, когда душа молодая, как лось мягкая, на ней можно написать что угодно, а потом она делается твердой, как железо, как говорили святые отцы. Еще мне об одном хочется сказать два слова. Это вот о чем. Ради всего святого избегайте того, что так часто совершается теперь, вступать в брак с лицом неправославного вероисповедания. Ради Бога избегайте. Это сейчас считается почти нормальным явлением в жизни. А никогда настоящим браком такой брак не будет. Никогда. Если вступающие в брак муж и жена, жених и невеста веруют по-разному, то какой может быть у них настоящее духовное единение? Брак ведь не связь физическая. Брак есть прежде всего единение духовное. А как оно может быть, когда самые предметы это верования мыслятся не одинаково мужем и женой? Я уж не говорю о несчастных детях. В таких семьях дети вырастают почти всегда неверующими или маловерующими, и тут их обвинять невозможно. Потому что действительно, что ребенок, что дитя, что подрастающие мальчик или девочка могут подумать, когда они видят, что мама верует так, а папа верует так. Значит, все это относительно. Можно верить так, а можно верить это. А может быть, можно и совсем не верить ни во что. Очевидно, для каждого человека только то является его предметом верования, что он сам считает правильным, а другой считает не так. И вот таким образом скептицизм сразу же заселяется в молодой душе, и никогда на настоящей, глубоко верующей, православной душой уже не будет. Или потом, может быть, жизнь научит через какие-то перемены по промыслу Божию. А семья такая никогда не даст молодой душе настоящего православного воспитания и убеждения. Еще вот что. Сейчас мы с вами живем в эпоху всяких модернизмов и экуменизмов. Все это вам уже знакомо. Об этом распространяться сейчас не буду, но только вот о чем хочу вам сейчас сказать. Почему так легко теперь люди поддаются на все эти духовные приманки? Почему они эту фальшь принимают за истину? Почему они так легко расстаются с своим православным верованием, принимая что-то другое? Потому, что, как говорил святой апостол Павел, они любви истины не прияли в душу свою. Вот я помню, как мне приходилось в последний год бывать в Европе, в Париже, во Франции, где так называемый бывший наш экзархат парижский, то есть, другими словами, застарелый и упорный евлогианский раскоп. Вот там смотришь, большинство православных русских людей совершенно одинаково идут в храмы зарубежной церкви, идут в храмы эти евлогиан, одинаково и там причащаются и говеют. И когда их спрашивают, а почему это так, они говорят, а разве не все равно? И там одинаковая служба. Служат почти что одинаково. Почему не пойти туда, а не примерно вот сюда, в нашу церковь? Вот я и хочу вам прочитать одно место из послания апостола Павла. Апостол Павел, когда во втором послании к Солунинам указывал на признаки пришествия Антихриста, то он говорил, что пришествие его по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Я лично считаю это совершенно точным ответом на вопрос, почему так легко теперь люди сходят с православного пути на пути какие-то другие. Значит, им истина недорога. Если бы они ее любили, они бы были преданы ей. Они бы ей дорожили, и они бы не выносили самой мысли о том, что здесь может оказаться какая-то подделка или фальшь, И поэтому они всячески исследовали и искали истину, пока не нашли бы ее. А когда они с таким безразличием идут куда угодно, это значит, что настоящая эта истина для них и не существует, или во всяком случае, если она есть, то где-то есть. Спросил же Пилат когда-то Спасителя, что есть истина. Хотя истина стояла перед ним, а он в истине, ее истинности и единственности не увидал. Так вот и теперь люди постоянно из-за того, что недорога им истина, легко заменяет ее подделками ее. Как будущие пастыри это помните. Нужно это всегда подчеркивать. Всегда ставить все точки над «и», как говорят. А там как раз, в той части Европы, о которой я вам говорил, там как раз почему-то все это мало разъяснялось. Недостаточно было разъяснений. Этого не объясняли, и люди, так сказать, не были воспитаны в настоящих понятиях о том, что истина и что не истина. И поэтому, так как любви к истине у них и не оказалось, то они легко от нее отходили. В Апокалипсисе, как приятно вы читали, может быть, изучали, там, когда Господь обращается к ангелу Лаодикийской последней церкви, то как раз грозно его упрекает именно за такое равнодушие. Может быть, вы помните, как там сказано? «Знаю тебя, — говорит Господь, — ты не холоден, не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий!» Под горячим понимают, всегда понимали святые отцы, тех, кто горячо защищает истину, а кто холоден, тот идет против нее. Но вот в этих словах Спасителя мы видим, что лучше быть даже холодным, то есть противником истины, чем быть тем, о которых вам дальше говорю. Есть, о, если бы ты был холоден или горяч, но так, как ты не холоден и не горяч, а тепл, ни то, ни другое, то извергну тебя из уст моих. А по-славянски сказано еще резче, изблевать тебя из уст моих имен. То есть выбросить тебя так, как организм из себя со страданием и с мукою выбрасывает то, что противно ему, ядовито, вредно для него. Так вот Господь предупреждает, изблевать тебя из уст моих имен. То есть в таком твоем настроении ты будешь противным для меня. Вот как опасно равнодушие к истине. А вот этот и был характерный признак этих лаодикийцев. Ты говоришь, говорит Господь, что я богат, обогатился и ничего не требую. Они видят того, что ты окаянен и беден, и нищ, и слеп, и наг. Вот этими-то словами выпукло и рельефно характеризуется нынешнее человечество, которое думает, что оно находит новые истины в виде этого иконизма и подобных ему ложных учений, а в действительности как раз и человечество и не видит того, что оно окаянное, бедное, нищее, обнищало и ослеплено, и в духовном отношении обнажено. Помните это будущее пастыри. На борьбу с этим равнодушием человеческих душ к истине придется вам выступить. И в этом отношении всегда уповайте на свою благодать, когда будете ее носителями, когда будете служителями церкви. Помните, если вообще поговорка говорит «без Бога не до порога», то пастырь церкви должен своей верой и упованием быть неотрывно связан с Господом, пастырем, начальником своим. Вы, наверное, знакомы с чудесным дневником отца Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Каждым отец, чуть не на каждой странице, говорит отец Иоанн, указывает на то, что пастырь церкви от себя ничего доброго не должен ожидать, а только сознавать, что он тоже нищий слепонах сам по себе. Но в то же самое время, как говорил отец Иоанн, от себя не ожидай ничего, кроме грехов и ошибок, от Бога ожидать всякой помощи. Потому что служители церкви поставляют Дух Святый, который сообщает всем таинстве Кератонии, и благодать, прежде всего, молитвы и учения, и назидание человеческих душ в обилии дается служителю церкви. И когда будешь выступать на это служение, и когда пойдешь по пути пастырского служения, помни, что благодать Господня с тобой. Внимательный к себе, верующий, сосредоточенный, благоговейный, новый служитель церкви с момента кератонии явно ощущает в себе какое-то новое начало, которое все время его понуждает, так сказать, к тому, чтобы он трудился во славу Божию. Как говорил когда-то один из великих пророков, что хотел я удержать слово, но оно было как огонь в костях моих, и я не мог удержать его в себе. Так и тут благодатный дар живет в пастыре церкви с момента его получения. Он только должен, по выражению того же апостола Павла, возгревать этот дар. Как бы раздувать, как нужно раздувать иногда планы, чтобы оно не погасало. Так и пастырь должен этот дар возгревать, но, повторяю еще раз, на себя совсем не опираясь никак, зная свою немощь, темноту и невежество, однако от Господа всего ожидать. Когда-то, после того, как отец Иоанн Кронштадтский совершил одно из своих поразительных чудес, кто-то, потрясенный до глубины души, говорит ему: «Кто же ты, творящий такие дела?» Посмотрел удивленно отец Иоанна вопрошавшего и смиренно ответил: «Что я? Темный и грешный человек, но только прилагающий все усилия к тому, чтобы послужить Богу в добре и в истине». И вот эта задача — послужить во время своего служения Богу в добре и истине — и является основной задачей того, кто принимает на себя пастырское служение. Господь да поможет и вам, молодые друзья, в свое время, принявши это благое иго, легкое бремя на свои пастырские плечи, пронести иго этого служения во славу Божию, на благо ближних и на спасение своей души. Аминь. Спасибо Господу.